Русские ганзейские города нового времени.
Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствуют журналисты Ирина Лукина и Борис Шерстнев.
Всем-всем добрый день, и мы продолжаем вместе с Ириной путешествие по русским ганзейским городам нового времени.
Собственно, путешественник-то у нас Борис. Я надеюсь, вам, дорогие друзья, запомнился его увлекательнейший рассказ о кружевной столице, о Вологде.
Да, Вологда, конечно, очень интересный город, но сегодня мы приглашаем вас в город не менее интересный.
Приготовьтесь. Сегодня наш рассказ о Смоленске, где специально побывал Борис. Кстати, Смоленск ведь старше Пскова.
Конечно, старше. Это один из самых древних русских городов. Старше Пскова, Владимира, Суздаля и Ярославля. Ну, почти ровесник Новгороду Великому. Ну, он ведь был воздвигнут на Днепровских порогах, на торговом пути из варяг в греки.
Перед страшным врагом не сдавался народ, жизнь свою отдавая за земли родные, за просторы полей, за судьбу сыновей. В жутком страхе тонул наш кусочек России. Нелегко покорить тех, кто с верой живет на прекрасной земле, Богом благословенной, там, где родина многих великих людей. Будет мир и покой, будет жизнь непременно. Смоленщина, 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 века завещена. В холмах зеленых золотом искрятся купола, и в честь тебя звенят колокола. Смоленщина, родимая моя.
Итак, мы отправляемся в Смоленск, расположенный на оживленных водных торговых путях по Днепру в Киев и Византию, по Западной Двине в страны Балтийского моря. Давай, Борис, делись своими впечатлениями.
Ну, во-первых, я хочу познакомить всех вас с заведующим сектором древней и новой истории исторического отдела Смоленского государственного музея-заповедника Павлом Тимошковым. Это он мне рассказал, какое большое количество древних артефактов, найденных археологами, говорит о тесных торговых связях в древние времена с ганзейскими городами.
Это скорлупообразная фибула, к тому же принадлежит к числу одних из самых древних археологических находок в Смоленске. Это фибула скандинавская, мужская скандинавская фибула, прибывшая к нам с берегов Балтики. Это ложка костяная из Константинополя, из Византии, греческой работы ложечка. Арабские ножницы. Со временем подобные ножницы распространились по всей Евразии, получили вот условно звание арабские и вот дошли до древнего Смоленска. Основная универсальная валюта раннего средневековья. Арабские дирхемы доходили не только до Восточной, но и до Западной Европы.
Вообще на Смоленщине самое большое количество древних курганов, гнездовских, их около 4000. На территории России больше нет таких масштабных захоронений. Это знаменитые гнездовские курганы, я бы сказал, стали настоящей меккой археологов. Кстати, мы их застали там и за работой. И найденная ими разбитая амфора – уникальнейший артефакт. Самое настоящее свидетельство о более раннем появлении древнеславянской письменности. Даже, можно сказать, древнерусской. В прошлом столетии при строительстве железной дороги Смоленск-Витебск было срыто бульдозерами несколько курганов. И тогда из пластов земли посыпались серебряные монеты и всевозможные изделия, изготовленные в эпоху этого раннего средневековья. Ну, давайте послушаем, что рассказал мне Павел Тимошков, с которым я вас уже познакомил.
Редкий год не обходится без обнаружения клада арабских дирхемов, ну, плюс-минус тысячелетней давности, 8 век, 9, 10 век. Вот. Это, конечно, говорит об интенсивности товаропотока, потока денег на, соответственно, пути из Варяг реки вот в этот ранний период. Одними из самых популярных товаров в эпоху раннего средневековья, ну, были, конечно, предметы вооружения. И здесь, в большой гнездовской витрине нашего Смоленского исторического музея, можете видеть без преувеличения уникальные находки. Это, конечно, мечи. 5 клинков, относящихся к концу 9-го, к 10 веку.
Ирина, ты помнишь, ты мне говорил, что видела интересные мечи в Государственном историческом музее в Москве?
Ну да.
Так вот, это вполне могли быть смоленские мечи, да и не могли, а так и есть, потому что они были найдены до революции и отвезены в Москву в исторический музей.
В смысле?
Ну, 2 меча, которые дореволюционные найдены, они хранятся в историческом музее, остальные в Смоленске. Дело в том, что на территории России найдено всего 16 мечей эпохи викингов. Из них 7 на Смоленщине, в древнем Гнездовском комплексе. Угу. Так вот, 2 меча, найденных еще до революции, как раз и были увезены в Государственный исторический музей Москвы.
Слушай, может быть, именно я их и видела, кстати. Ну, вот я, знаешь, о чем сейчас подумала? В музеях любой представленный экспонат связан с самыми разными историями, ну, скажем так, его принадлежности. И мы иногда просто смотрим, проходим мимо музейных витрин и редко задумываемся о подробностях бытия того или иного артефакта.
В принципе-то ты права. Я, например, в Смоленском историческом музее увидел большое количество изделий из балтийского янтаря, плечевые гривны из Латгалии, гребни из Германии. Вот это и говорит о хороших торговых связях Смоленска, которым одним из самых первых на территории Руси в начале 13 века оформил отношения с тогда еще не сложившимся, но уже формирующимся Северогерманским Балтийским Ганзейским торговым союзом. Смоленский князь Мстислав в 1229 году заключает ведь торговый договор, торговую правду, как тогда говорили, с Ригой и Готским берегом. По Западной Двине начинает свое развитие торговая артерия. В Смоленске, кстати, обнаружен любопытный экспонат, напрямую связанный с торговыми отношениями. Павел Тимошков с таким интересом мне об этом рассказал.
По мере падения значения пути из Варяг реки стало расти значение пути по Западной Двине. И наш город Смоленск, пожалуй, одним из самых первых на территории Руси, в начале 13 века оформляет отношения с еще не сложившимся, но уже формирующимся северогерманским, ну, балтийским, да, будущим ганзейским торговым союзом. Смоленский князь, соответственно, Мстислав в 1229 году заключает торговый договор, торговую правду, как тогда говорили, так называемая торговая правда, с Ригой и Готским берегом. И вот в 1229 году по Западной Двине, собственно, начинает свое развитие очень важная торговая артерия. В Смоленске обнаружен чрезвычайно любопытный экспонат, напрямую связанный с торговыми отношениями. Вот здесь вы можете видеть вот такой высокой, необычной витрине эталон веса, так называемый вочный пут. Огромная гиря весом 32 килограмма.
Хранился вочный пут у самого уважаемого человека, естественно, у смоленского епископа в Мономаховом храме, который еще начинал строить Владимир Мономах. Впоследствии талон веса находился уже в Успенском кафедральном соборе.
Я так понимаю, что в наши дни Смоленск уже в составе русских городов Ганзы нового времени активно участвует в ежегодных международных и русских ганзейских днях. Не случайно мы сегодня об этом рассказываем?
Ну да, конечно.
Тебе понравились смоленские народные промыслы?
Да, не то слово.
Тогда рассказывай.
Хорошо, только сначала приготовьтесь к еще одному знакомству. Это будет мастер авторской смоленской игрушки Валентина Козлова. Она к юбилею родного города изготовила макет первого гнездовского поселения на Смоленщине.
Это я все делала из керамики, сняла форму, сделала из керамики, все обожгла, покрасила, все. Все материалы приспосабливала. Здесь по архитектуре можно понять, где кто жил. Каждая семья пристраивала для своих детей домики. Чем богаче семья, тем выше у нее башня. Каждая семья, вот они. Оттуда и пошло сейчас такие своды в домах.
Кстати, игрушки мастер делает по образцам из археологических находок. Вот, например, смоленская игрушка знаменитая, на которой можно воспроизвести натуральную соловьиную трель.
12 колен можно сделать. Чем больше колен, тем больше лет соловью. У меня около дома живет соловей, 12 колен дает. Я его каждый год помню, слышу. Каждое колено 3-4 звука. Пауза. 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 В общем, 3 годика пока.
А еще мастера любительского объединения «Смоленская артель» изготавливают чисто свои смоленские куклы. Берестушки, зерновушки, куклы из тенишевских экспедиций. Ну, все они являются еще и оберегом.
Интересно. Слушай, это же в Смоленске самый большой в стране музей льна.
Ну, конечно, в Смоленске, да.
Я даже знаю, что со льном связано было множество обрядов.
Ну, есть такое дело. Ну, вот сейчас расскажу все-таки. Вначале представь, что раньше на Руси все делали совместно. Проминали лен, можно сказать, всем селом. Женщины собирались в центральной избе, ставили мяткой кружком и всю ночь напролет работали. Ну а что касается обрядов, то вот, что мне рассказал ведущий научный сотрудник этнографического отдела Смоленского государственного музея льна Наталья Журкова.
Собирался хозяин в поле сеять лен, брал севалочку, насыпал целую севалку льняных семян, а затем делал вид, что ничего не видит, ничего не слышит. В это время женщины потихонечку подходили и зарывали в семена сваренные вкрутую яйца. Хозяин приходил в поле, доставал эти самые сваренные яйца, и здесь происходило очень такое веселое, забавное действие. Мужчины подбрасывали их высоко в воздух, и друг за дружкой внимательно следили, потому что была примета. Кто выше подкинул, до семьи вырастет самый высокий хороший лен.
Очень интересно. Я теперь понимаю, почему ты так увлечен этой темой.
Да не то слово, а знаешь, какая красивая Смоленская крепость.
Я была в Смоленске, помню. Не зря ее называют ожерельем всея Руси.
Ну да, она действительно впечатляет. Это ведь наша история. Каменные сооружения вокруг древнего города начали возводить по указу царя Федора Иоанновича. В Смоленск был направлен государев мастер, знаменитый Федор Конь. Крепость строила все московское государство. И достроена она уже была в правлении Бориса Годунова. И действительно стала ожерельем всей Руси, как тогда заметил сам царь Борис Годунов уже. В 17 веке Смоленская крепость осаждалась 4 раза. Самое страшное, конечно, испытание постигло Смоленск – наполеоновское нашествие. Наполеон выстроил свои войска вдоль стен и приказал обстрелять город. Кстати, в Кремлевском парке стоит памятник героическим защитникам русской крепости. Но давайте послушаем начальника отдела по связям с общественностью туристско-информационного центра «Смоленский терем» Марианну Твинянову.
Однако орудия 19 века, это пушки, которые видны справа и слева от этого памятника, не смогли пробить брешь в крепостных стенах века 17-го. Разъяренный Наполеон I приказывает забросать город зажигательными смесями, и по воспоминаниям современников, в течение 2 дней Смоленск напоминал европейцам, французам, итальянцам извержение Везувия. Настолько большое пламя полыхало над нашим городом. Когда, наконец, французы вошли в город, они увидели, что он полностью разорен. В течение 7 дней Наполеон останавливался здесь, в Смоленске, он жил здесь. Первый раз в истории Отечественной войны он пишет Александру I письмо с предложением о мире, понимая, что война затянется, генеральное сражение под Смоленском ему не удалось дать, и войска объединились, таким образом не удалось воплотить план молниеносной войны и разбить по очередности 1-ю и 2-ю русские армии. Под Смоленском 1-я и 2-я русская армия объединились в местечке Царево-Займище, и принял командование Михаил Илларионович Кутузов.
Автор памятника итальянский скульптор Антонио Домини. Планировалось изготовить 16 подобных монументов и поставить в местах самых кровопролитных сражений Отечественной войны 1812 года. Но, кстати, сохранить удалось только Смоленский памятник. Недалеко стоит монумент Софийскому полку. Ну а в сквере памяти благодарная Россия героям 1812 года с пантеоном русским полководцам. Вот действительно, очень много памятников посвящено вот этому наполеоновскому нашествию. В Великую Отечественную войну, кстати, Смоленск был разрушен почти до основания. После войны даже были предложения отстроить город на новом месте. Ну вот, слава богу, здравый смысл возобладал, и город был возрожден из пепла на своем историческом месте. А сегодня старинный русский город Смоленск по праву считается одним из самых красивейших городов России. Туристы с удовольствием посещают этот город-музей. Ну вот, во всяком случае, как считает уже знакомая вам Марьяна Двинянова, здесь есть что посмотреть.
Центральный вход в Лопатинский сад. С недавнего времени вход украшают красивые часы с надписью «Смоленск и Лопатинский сад». На них был установлен обратный отчет до 1150-летия нашего города, вплоть до минуты.
В этой части парка находится интересный такой островочек, сделанный специально для молодоженов. Деревца любви, куда можно повесить замочки, символ верности и нерушимости отношений. Скамеечка примирения с сердечками и фонарями. И скамейка примирения – это довольно традиционный элемент для современных арт-объектов. Наклонная, поэтому как бы молодоженные или влюбленные не сели, они всегда будут рядышком сидеть.
Видите земной шар, и где-то вот у нас на Северном полюсе можно увидеть
Смоленск, его главная достопримечательность, Успенский собор, крепостные стены. А на заднем плане новостройки, строительные краны, как символ того, что наш город продолжает свое развитие. Смоляне начали называть арт-объект «Смоленск куб земли».
У нас в парк Булония когда-то прискакал замечательный олень. Олень-то существовал на самом деле. Этот трофей в свое время подстрелил на охоте кайзер Вильгельм II Восточной Пруссии. И настолько огромен был этот трофей, что он приказывает скульптору Рихарду Фризе отлить его из бронзы в полный рост. Скульптор был настолько точен, что сделал даже маленькую дырочку, куда попала пуля кайзера. Можно присмотреться, между рогов она видна до сих пор.
Слушай, вот, наверное, где туристы с удовольствием фотографируются-то.
Да вообще, говорят, что почти у каждого жителя Смоленска есть фотография верхом на олене. Кстати, наш оператор Владимир Шагапов тоже забрался на олене, я его сфотографировал.
Не устоял.
Правда, проходящие мимо дворники сказали: ребята, вы поосторожнее, а то милиция вас может забрать. Так что эти фотографии делаются инкогнито. Но, тем не менее, в семейных альбомах есть что будет вспомнить и на что посмотреть. Знаешь, говоря о Смоленске, я вот хотел бы добавить, что жители Смоленщины очень гордятся своими все-таки именитыми земляками в первую очередь.
А Смоленский драмтеатр, например, носит имя Александра Грибоедова.
А в имении Хмели это единственный, кстати, грибоедовский музей в стране. Ты знала об этом?
Ну, теперь буду знать. Ну и, конечно, Михаил Глинка.
Ну, конечно. Смолянин Михаил Глинка написал гимн России. Памятник гениальному русскому композитору установлен на центральной площади города. И, кстати, на ограде вокруг этого памятника есть ноты и отчеканены слова именно того гимна России, который он написал. А еще город славится своими мореходами. Ведь Смоленщина – родина 110 генералов и адмиралов российского, императорского и советского флотов. Начиная с устроителя, конечно, Черноморского флота, светлейшего князя Потемкина,
Таврического.
Угу. Героя Севастополя адмирала Нахимова, конечно. Ну и русско-японской войны адмирала Рождественского, который привел эскадру на Тихоокеанское побережье. Ну и до командиров атомохода «Смоленск». Но вот славные традиции своих именитых предков продолжают мореходы-исследователи клуба «Викинг Нева». Кстати, тоже единственный такой клуб в своем роде. Они занимаются навигационной археологией от Балтики до Черного и Средиземного морей.
Интересно.
Вот такой он древнерусский газельский город Смоленск-то.
Перед страшным врагом не сдавался народ, жизнь свою отдавая за земли родные, за просторы полей, за судьбу сыновей. В жутком страхе тонул наш кусочек России. Нелегко покорить тех, кто с верой живет на прекрасной земле Богом благословенной. Там, где родина многих великих людей, будет мир и покой, будет жизнь непременно. Смоленщина, 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 ты русским людям на века завещана. Моя, моя, в сердце каждого здесь ты оставишь свой след. Не забыть нам твои ни холмы, ни равнины. Да хранит тебя Бог от напастей и бед. Ты живи, процветай, край смоленский любимый. Смоленщина, 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 ты русским людям на века завещена. В холмах зеленых золотом искрятся купола, и в честь тебя звенят колокола. Смоленщина, родимая моя, Смоленщина, 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 ты русским людям на века завещена. В холмах зеленых золотом искрятся купола, и в честь тебя звенят колокола. Смоленщина, Смоленщина, Смоленщина.
Спасибо тебе, Борис. Правда, было очень интересно. Остается объявить, куда ты отправишься в следующий раз?
Это будет Кёнигсберг, или, как сейчас называют, наш российский город Калининград, анклав Европы. Ну, во-первых, портовый город, и там очень много своих брендов. Да, достаточно даже упомянуть, не будучи в Калининграде, это музей Мирового океана.
Подожди, 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 все это не рассказывай.
Это топ-10 музеев России, понимаешь, музей янтаря, такого нету вообще в России и Европе.
Не рассказывай все, встретимся.
Музей марципаны прусской, ну, знаменитая. Так что мы побываем там, я надеюсь.
Ну да, встретимся снова в этой студии. И в этой же компании. Очень скоро. А пока...
А пока всем пока. И с вами были сегодня Ирина Лукина и я, Борис Шерстнев.